Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для того, чтобы любой атеист, любой человек, который не верит в Бога, который считает веру неосновательной, какой-то ошибочной, мог с нами связаться и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Причем я тут специально для того, чтобы отвечать на такие трудные вопросы, на то, что вот люди считают таким последним гвоздем гроб христианства. Пожалуйста, задавайте эти вопросы, мы о них поговорим. Если вы не атеист, вам просто поставили такой вопрос атеиста, на который вы не находите ответа, то тоже добро пожаловать. И вопросы можно присылать нам по-разному, можно послать вопрос нам в студию через сайт Teos.fm, Teos.fm. Там будет внизу такая синяя полоска, и будет кнопка «Вопрос в студию», и можно будет послать свой вопрос. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, то можно использовать тот же самый адрес ask.sergey@list.ru для того, чтобы задать свой вопрос. Так что добро пожаловать, и всегда очень рады вас, вашим вопросам. И я хочу еще раз поблагодарить вот тех людей, благодаря которым мы вообще выходим в эфир. Благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей, благодаря которым наша станция продолжает свое вещание, и благодаря которым продолжает выходить вот эта передача в частности. Как оказать такую поддержку нашему вещанию, вы можете найти на нашем сайте Teos.fm, там будет в уголке такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Радио Теос, Сергей Худиев Радио Теос, и первая же ссылка, которую вы увидите, она будет как раз про вести на эту передачу. Так, вот уже у нас появились вопросы. В беседе с атеистом я пытался объяснить, что материя не может обладать квалией, интенциональностью и свободной волей. На что он мне ответил, что мы есть та материя, которая может всем этим обладать. За миллиарды лет эволюции наши нейроны всему этому научились. Помогите, как ответить? Но прежде всего, со стороны атеиста это провозглашение веры. Наши нейроны научились. Каким образом? У материи не может быть свободной воли. Вот я всегда стараюсь сделать упор на самом простом. Самое простое – это свобода воли. Но про квали-интенциональность нужно потратить там 15 минут, чтобы объяснять. Начинаем с самого простого – со свободной воли. Материя не обладает свободной волей. Никакая, сколь угодно сложно сконфигурированная материя, не обладает свободной волей. У нее нет этого свойства, потому что в рамках материалистической картины мира любое событие в мире определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Можно спросить у вашего собеседника-атеиста, правда ли, что любое событие в мире определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы? Если он материалист последовательный, то он, конечно, скажет «да, конечно». А как иначе? Если вы материалист, тогда в этом мире не существует свободной воли. И это материалисты признают спокойно. У Сама Харриса есть целая книжка «Иллюзия свободной воли». Что нет ее свободной воли. Это нам только кажется, что она у нас есть. И Если у нас нет свободной воли, у нас нет мышления, потому что мышление предполагает целый ряд актов свободной воли. То есть для того, чтобы вступить в диалог, для того, чтобы рассмотреть аргументы, я уже должен совершить акт свободной воли. Поэтому я бы начал со свободной воли, что материя не может обладать. А потом я бы сказал, что верование в то, что материя может обладать еще и квалией, интенциональностью, она нуждается в обосновании. Каким образом? Каким образом? Вот материя может обладать субъективным опытом. Но я бы начал, конечно, с наиболее простого и убойного аргумента, именно со свободной воли. А так, понимаете, нужно обратить внимание, что миллиарды лет эволюции – это просто провозглашение символа веры. Это не объяснение чего бы то ни было. Миллиарды лет эволюции сами по себе ничего не объясняют. Это просто провозглашение символа веры. Я уверен, что эволюция сотворила сие. Ну, это же... Там, это не ответ на вопрос. Это просто провозглашение символа веры. Библия написана Богом, потому что в ней так написано. Это кольцевой аргумент, пишет Фернандо Кортес. Аргумент Хьюма не является кольцевым аргументом, потому что заявление чудес не существует. Это не вывод из рассуждения, это наблюдаемый факт. Нет, это именно кольцевой аргумент. Вы правильно приводите пример кольцевого аргумента, что Библия написана Богом, потому что в ней так написано. И действительно, если бы я прибегал к этому аргументу, я был бы повинен в кольцевом аргументе. Но аргумент Юма, понимаете, чудес не существует, это наблюдаемый факт? Нет, понимаете. Наблюдаемый факт говорит нам о том, что мы наблюдаем в данный момент. Ну, например, черных лебедей не существует. Ну, очень самый такой известный пример. Черных лебедей не существует, это наблюдаемый факт, но на самом деле он наблюдаемый только до тех пор, пока вы не встретили черного лебедя. Есть масса вещей, которых я не наблюдаю. Это не значит, что этих вещей нет. Из того, что я чего-то не наблюдаю, никак не следует, что это нет. Большая часть того, что я знаю о происходящем в мире, я знаю со слов других людей. Абсолютно все, что я знаю об истории, я знаю со слов других людей. Все исторические события мне известны со слов других людей, со слов современников этих событий, которые оставили свои воспоминания. Поэтому небытие чудес не является наблюдаемым фактом. Для того, чтобы вы могли говорить о том, что небытие чудес – это наблюдаемый факт, вы должны были бы обладать всеведением. То есть быть, если не Господом Богом, то кем-то очень похожим на Господа Бога, обладать всеведением, видеть весь мир и говорить, что чудес в нем не существует. Поэтому чудес не существует, это как раз не является наблюдаемым фактом. Юм просто начинает с того, что чудес... Понимаете, собственно, там и получается кольцевой аргумент. Чудес не существует, потому что чудес не существует. Юм заранее провозглашает, что небытие чудес установлено опытом, а потом из этого делает вывод, что чудес не существует, а это установлено опытом. То есть классический достаточно пример кольцевого аргумента. Всеобщий для всей материи закон отражения, тоже закон природы. Сознание как форма отражения может познавать материю и управляете по принципу отрицательной обратной связи. Цитата из Энгельса от Антидюринга. Понимаете, в чем дело? Это просто провозглашение. Это некое исповедание веры. Материя может. С какой стати она может? Как она может? Материя – это у нас что? Материя – это вот ровно та субстанция, которая у нас управляется законами природы. Все, что происходит в материи, происходит согласно законам природы, если мы материалисты вообще. Если мы материалисты, то любое событие в природе у нас определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами. То есть наше мышление, все наши акты воли, все наши мысли определяются состояниями материи, главным образом в коре нашего головного мозга, и неизменными законами природы. Каким образом это может познавать материю и управлять ей? Понимаете, это просто некое провозглашение веры и веры абсурдной. Вера, которая сама себе противоречит. Когда человек, с одной стороны, провозглашает, что все, что существует, это материя, с другой стороны, эта материя вдруг начинает обладать волей и познанием. Да с какой стати? Каким образом? Как материя может обладать познанием, например? Как материя может обладать волей? Материя не может обладать волей. Любые события в материи определяются предыдущими причинами. Понимаете? Как вам сказать? Любое событие в материальном мире, если мы материалисты, оно вызвано материальными причинами. Любое. Там просто нет места для каких-то личностных, волевых причин. В мире, который состоит исключительно из материи, любой акт воли иллюзорен, и при этом даже непонятен, кто, собственно, страдает от этой иллюзии. Так, любой правитель имеет власть, власть имеет кнут и пряник, Бог делает человека своим рабом, может, Бог мастер куклаба. Понимаете, в чем дело? Бог дает человеку свободу. Бог единственный, кто дает человеку свободу. Опыт жизни человека в падшем мире – это опыт власти, которая склонна к злоупотреблению. И человеку, по его опыту в падшем мире, всегда страшно попасть во власть других людей. Потому что люди всегда злоупотребляют власть. Почему рабство – это плохо? Потому что люди, которые обладают абсолютной властью над другими, они склонны эту власть злоупотреблять. И вот Бог – это тот, кто не злоупотребляет властью. В принципе. Он тот, чья власть – это власть, основанная на доверии и на любви. Христос приходит в этот мир, и он приходит в мир не как грозный завоеватель, то есть от него этого настойчиво хотят, от него очень хотят, чтобы он, наконец, поднял меч в защиту своего народа, чтобы он там всех плохих убил, всех хороших наградил. Но Христос этого не делает, он умирает на кресте. И наша вера, мы должны признать Бога и Господа, и Спасителя, и Судью – в человеке, который умер на кресте, который умер самой страшной позорной смертью. Вот власть Христа – это власть, которую он имеет только над теми, кто добровольно, исключительно добровольно эту власть над ним, власть над собой признал, в отличие от всех остальных правителей в мире. Ольга, у Бога есть уже относительно всего планы на будущее, так ведь? То есть стоит ли мне самой пытаться что-то делать, или просто плыть по течению? Стоит ли самой напрягаться? Смотри, относительно чего стоит напрягаться. Да, у Бога есть планы на будущее. И вот те вещи, которые я не контролирую, надо оставить в руках Бога. Не надо пытаться контролировать. Но у Бога, в планы Бога, входит некое задание, которое он мне дает. То есть Бог оказывает нам такую честь, делает нам такой подарок. Бог делает нас его с работниками, как апостол Павел говорит, что вы Божья нива, а мы соработники у Бога. То есть Бог делает нас участниками в его замысле. Бог призывает нас трудиться как агенты Бога в этом мире, как люди, которых Бог заслал. У Льюиса есть сравнение христианина с подпольщиком, которого Бог высадил на территории, оккупированной сатаной. И христианин призван служить Богу. И вот планы Бога осуществляются в этом мире, в том числе через наше усердие, в том числе через наше сотрудничество. И, как вам сказать, мы приобретаем силы для того, чтобы трудиться, для того, чтобы что-то менять, когда мы перестаем их растрачивать на то, что не находится в нашей власти. Когда мы принимаем то, что вот вне нашего контроля, мы это спокойно принимаем. Как эта молитва анонимных алкоголиков, что «Господи, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не могу изменить, мужество изменить то, что я могу, и мудрость отличить одно от другого». Вот мы оставляем то, что Бог нам не поручал в руках Бога, а то, что поручал, мы стараемся исполнить наилучшим образом, зная, что Бог, что планы Бога осуществятся. И тут что еще важно сказать, понимаете, Бог действует в том числе изнутри нас, в том числе в нас. Святой Дух пребывает в христианах, и он действует изнутри христиан. То есть в планы Бога входят наши действия ради него. Поэтому, когда мы мы осуществляем его замысел. Почему молодые люди умирают? Ведь они столько всего могут сделать. Может, они потеряли свой шанс уверовать в Бога или служить Богу. И вдруг молодой человек, и тут не позже в ад попал. Мы этого не знаем. Это тайна божественного промысла. Бог забрал человека из этой жизни тогда, когда, вот, когда надо. Когда ему надо, когда всем остальным надо. Мы этой тайны не знаем. Я когда читал историю про... жил отшельником, но к нему люди там ходили за наставлением, за консультациями, и как-то мимо него вели на казнь человека, и этот человек был невиновен. Люди прибежали к этому отшельнику и говорят: ну вот тебя князь уважает, ты побеги, заступи за этого человека. И Бог ему открыл, что нет, не надо. Этого человека так и казнили. А потом вели на казнь бандита и разбойника, который этого заслужил. И тут выскочил этот отшельник, выпросил этого, значит, бандита себе, чтобы ему отдали, и жил вместе с этим бандитом, его терпел, потом бандит покаялся через годы. Почему? Потому что Бог открыл этому человеку, что вот сейчас, если этот хороший, праведный человек, оклеветанный, умрет, он попадет в рай точно. А бандиты, если сейчас казнят, его душа погибнет. И поэтому хорошему человеку нужно дать умереть, а плохому человеку нужно, наоборот, дать покаяться. Ему очень важна отсрочка. Мы не знаем этого, мы этого не можем знать, у нас нет такого откровения от Бога. Но мы должны полагаться на Бога, что Он отзывает человека из этой жизни вот тогда, когда и надо. Мы просто должны на Него в этом полагаться. Почему Библии бывают разными? Ну, Библия, она, собственно, одна и та же. Бывают разные переводы, например. Там есть несколько переводов на русский, несколько десятков на английский и еще там на многих языках. И немножко отличаются православные протестантские издания Библии. По протестантских нет некоторых книг Ветхого Завета. Но в православную Библию все-таки включаются, хотя они считаются второканоническими, они считаются наделенными меньшим авторитетом. Текст Библии один и тот же. Что такое богодухновенность? Это свойство Священного Писания. Бог таким образом обеспечивает весь процесс формирования Священного Писания, что он сообщает нам через Писание все истины, необходимые для нашего спасения. То есть, когда мы читаем Библию, мы читаем Слово Божие. К нам обращается Бог. Библия является истинным, авторитетным, надежным Словом Божиим. Вот, коротко говоря так. Какой механизм богодухновенности? Это богословы имеют там разные мнения. Но факт тот, что богодухновенность означает, что у Библии есть такое двойное авторство, через ее человеческих авторов говорит Бог. Что такое смирение? Мне всю жизнь люди за место ответной любви причиняют боль. Как мне относиться к ним? Я не могу продолжать эту пытку. Видимо, понимаю, что это Божий замысел, но это так больно. Неужели и дальше надо их любить? А с врагами как? Вы знаете, нужно полагаться, понимаете, искать любви Божией, что Бог любит вас, что Бог простил ваши грехи, что Бог заботится о вас каждую минуту вашей жизни, что Бог уготовил вам истинное и вечное счастье. И здесь все это, вы сознаете, что это у вас есть, вам легче с другими людьми. Это, ну, представьте себе, что вы выиграли миллион в лотерею. Ну, или еще как-то там, вот, вам миллион пришел. Вы этому обрадуетесь, ваша жизнь и огорчение от других людей будут для вас значительно менее болезненными. Потому что, а что, у меня миллион есть. А вот то, что на меня там косо посмотрели, ну и что, у меня миллион есть. А у нас есть нечто гораздо большее, чем миллион. У нас есть жизнь вечная и блаженная, которую нам дал Христос. Значит, что касается любви к другим людям, мы не можем любить других людей, исходя из своих ресурсов. Мы их можем любить только любовью Иисуса Христа. Мы можем только принять этот дар Святого Духа, что Христос нас любит. И Христос нас принимает, и Христос нас терпит, какие мы есть. И зная это, мы можем терпеть, любить и принимать других людей. Как говорит апостол Павел: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть апостол говорит: вы избранные Божии, святые, возлюбленные. Бог вас избрал, Бог вас отделил себе. Бог вас любит и уготовил вам вечное счастье. Он это сделал не потому, что вы замечательные люди, не потому, что вы этого заслужили, но по чистой милости, чистой благодати. Ничего вы не могли для этого сделать, и ничем вы этого не заслужили. Но Христос умер за ваши грехи, и Бог дает вам жизнь вечную, блаженную, даром. И мы должны читать Священное Писание, и для нас сделал. И когда мы это понимаем, а мы должны постоянно как бы в этом пребывать, чтобы наше сознание определялось вот этим. Исходя из этого, мы сможем менять наше отношение к людям. Исходя из этого, мы можем их любить. Врагов включая, потому что ибо и мы были врагами Богу. Мы противились Богу, мы своими грехами возвели Господа на крест. Он нас простил. Христос умер за нас, Христос умер за наших врагов, и нам больше нечего с них взыскать. Вот как я верю, что с меня больше нечего взыскать, потому что Христос умер за мои грехи. Также и с другого человека мне точно нечего взыскать, потому что Христос умер за его грехи. И понятно, что это сначала не проникает в наше сознание. Наше сознание сложилось в совершенно других условиях. Но очень важно, чтобы мы постоянно об этом помышляли и постоянно об этом молились. Что, Господи, дай мне уразуметь, дай мне понять, что я избранный Божий, святой, возлюбленный, как говорит Твое Слово. И дай мне научиться прощать других людей, как Ты меня прощаешь. И мы должны об этом каждый день молиться, чтобы наше сознание потихоньку менялось. Это не произойдет за минуту, но это будет определенный процесс. И тогда мы научимся любить и прощать других людей. Может ли Бог создать камень, который он не сможет поднять? Ну, тут код, но, наверное, опечатка. Значит, нет, не может. Потому что камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях. Логика, она не связывает Бога, она просто связывает наш язык. Противоречие в определениях делает утверждение бессмысленным. Это как если бы мы спросили, может ли Бог создать там, сияющий мрак, жаркий холод, круглый квадрат, там, жидкого барана, который летает в заостренном небе. И ответ на все эти вопросы – нет. Но не потому, что возможности Бога ограничены, а потому что вот все эти словосочетания типа жидкого барана и круглого квадрата, они ничего не обозначают в нашем языке. Это бессмысленное сочетание звуков. Вот точно так же камень, который не может поднять всемогущий, он ничего не означает. Это просто бессмысленное сочетание звуков. Оно содержит противоречие в определении. Пытаясь обосновать невозможность материализма мышления вообще психики, вы впадаете как минимум в два заблуждения. Во-первых, вы выдаете одну реальную причину за другую мнимую, то есть вы выдаете причину однородности среды за причину неизменности законов природы. Боюсь, что не очень понял, что вы хотите сказать. Если мы материалисты, законы природы неизменны. Тут, а кто их будет менять? Законы природы, они безличны, они неизменны. Если мы бы допустили перемены законов природы, то это должно было бы быть отражением еще какого-нибудь закона природы. Но сами по себе законы природы, они являются последней реальностью для материалиста. Вы смешиваете физическую причину с логической. А нет в материализме никакой логической причинности. В этом-то и проблема. Нет никакой логической причинности. Действительно, вы правильно сказали, что вы правильно отмечаете разницу между физической и логической причинностью. Физическая причинность – это я пришел к такому-то убеждению, потому что процесс в коре моего головного мозга, который развивается согласно законам природы и не может развиваться иначе, вот привел к тому, что я так думаю. То есть у всех моих мыслей есть физические причины. А логические – это когда я рассмотрел ваши аргументы, сделал из них выводы. Так вот, если все наши мысли и желания определяются физическими причинами, то есть событиями в коре нашего головного мозга, туда места для какой-то логической причинности просто не остается. Просто абсолютно все определяется чисто физической. Дело в том, что для возникновения мышления психики определяющим является не фактор изменчивости законов природы, а фактор неоднородности Вселенной. В случае однородной Вселенной для мышления психики в самом деле нет объективных предпосылок, поскольку все требуемые ресурсы в равной степени имеются в любом направлении. Однако Вселенная неоднородна, для поиска ресурсов надо принять решение, куда двигаться. А для этого требуется не только мышление, но и все другие формы отражения. Нет, при чем тут неоднородно? У нас свободная воля отрицается тем, что все события в материалистической Вселенной определяются неизменными предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Однородная Вселенная, неоднородная, это ни на что не влияет. Что касается принять решение, куда двигаться за ресурсами, так бактерия двигается за ресурсами. Мы не скажем, что бактерия обладает этими мышлениями. Бактерия не входит в глубокие рассуждения, она просто реагирует. Поэтому неоднородность распределения ресурсов, она тоже никакого отношения не имеет к мышлению. Другое дело, что вы вот хорошо отметили, что действительно есть физическая причинность, есть логическая, они не совпадают. И если бы мы жили в материалистической вселенной, никакой логической причинности у нас не могло бы быть. Мы не могли бы делать выводы из предпосылок. У нас все выводы, которые мы сделали из предпосылок, определялись бы чисто физической причинностью, то есть поведением материи в коре моего головного мозга. И это еще одна причина, по которой мышление в материалистическом мире бы было невозможно. Федор, Феофан Затворник говорил, что христианство – это религия священного материализма. Иисус воскрес в материальном теле. Вопрос, может, нам все-таки не стоит ломать копья с материалистами по вопросам сознания вне мозга? Ведь материалисты никак не опровергнут христианство, даже если сознание – лишь эпифеномен. Вы знаете, в принципе, можно быть христианином и считать, что сознание не существует вне мозга. Ну, например, адвентисты седьмого дня, насколько мне известно, так считают. Ну, еще какие-то протестантские группы, я сейчас не вспомню. Но это Бог так человека создал, что человек чисто материален. Это богословски возможно. Другое дело, что, на мой взгляд, это не сообразно со Священным Писанием, где все-таки говорится о том, что сознание существует вне мозга. Ну, притча о богаче и Лазаре, например. Явно там оба фигуранта умерли, а при этом не произошло еще общего воскресения мертвых, при этом еще пять братьев богача еще живы. Или преображение, когда Господу являются Моисей и Илья, с ним беседующие. Очевидно, они являются откуда-то. Или в книге Откровения у нас святые взывают с молитвой к Богу, мученики. При этом события на земле еще разворачиваются, то есть там до общего воскресения мертвых еще далеко. Или Павел говорит, что знаю человека во Христе, который вне тела, в теле ли, вне тела не знаю. Предполагает, что возможно бытие сознания вне тела. То есть вообще говоря, но, да, или Христос говорит разбойнику, ныне же будешь со мной в раю. Не то, что там после воскресения, ныне же. То есть, вообще говоря, Библия дает нам основания полагать, что человеческое сознание существует вне тела. Признание, если бы мы считали, что сознание существует только в мозге, это не обязательно бы опровергало веру в Бога как таковую, конечно. Но я полагаю, что материализм не работает по причинам, в том числе независящим от Библии. Он не работает по своим внутренним причинам. Материализм ошибочен, независимо от истинности христианской веры. То есть у нас есть основания считать материализм ошибочным до того, как мы открыли Библию вообще. Хотя, конечно, Библия все-таки говорит о том, что смерть есть отделение души от тела. Там так-то описывается. И хотя, конечно же, замысел Бога о человеке состоит в том, что человек обладает душой и телом, и Бог воскресит нас из мертвых, Христос воскрес из мертвых. И действительно, окончательный замысел Бога о нас, что мы воскреснем в телах. Мы переживаем какой-то период пребывания вне тела. И потом уже будет всеобщее воскресенье. То есть, в принципе, человек может верить в Бога и считать, что сознание не существует вне тела. Такая опция есть. Она достаточно маргинальная в христианском мире, но она есть. Человек может верить во Христа и считать, что сознания вне тела нет. Но как соображения общефилософского характера нам указывают на то, что сознание нельзя свести к телу, так и ряд мест Священного Писания. Атеисты утверждают, что религия не нужна, потому что наука, философия, психология вполне могут дать ответ на вопрос не только как, но и зачем, как им ответить. В рамках атеизма незачем, потому что человек не сотворен. Вот какое-то предназначение, какое-то зачем предполагает создателя. Ну вот, не знаю, зачем нужна фотокамера Sony? Ну как, зачем? Зачем ее создал производитель? Откуда мы узнаем о ее предназначении? Ее производитель создал с определенной целью. Зачем нужна галька на берегу? Да ни зачем, она не создавалась, у нее нет никакого предназначения. Она там просто возникла в результате там, этого процесса вымывания пород горных. Поэтому, когда мы говорим «зачем», мы предполагаем изготовителя. Когда мы говорим, что у человека есть какое-то зачем, мы тем самым говорим о том, что человек создан Богом. В рамках атеизма зачем не существует. Как очень хорошо об этом сказал Ричард Докинс, который вот пламенный атеист, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. Если мы остаемся атеистами, то никакого зачем нет. При этом, значит, психология, она может попытаться помочь человеку иметь дело с этой фрустрацией от того, что его жизнь незачем. Но, вы знаете, есть такой атеист, психолог, очень известный психотерапевт Ирвин Елом. И я читал как-то с ним длинное такое интервью, и он очень интересно пишет, что человек не может жить бессмысленной жизнью. Его это разрушает душевно, психически. И поэтому он должен придумать себе смысл жизни, а потом забыть, что он его придумал. То есть сделать такой очень интересный финт ушами, нужно изобрести себе смысл жизни. Смысл жизни, не знаю, в борьбе за социальную справедливость. Или в борьбе за экологию. Или в, не знаю, в искусстве, что-нибудь еще. А потом как-то забыть, что это все придумано, что это... И так вот жить. Но тот же Евом, он признает, что в его картине мира жизнь сама по себе бессмысленна. Смысл – это то, что мы только для нее изобретаем. Это была какая-то очень старая юмореска. Давайте, там была про образцовую молодежь, там, давайте увлечемся собиранием марок. и будем обмениваться ими. Ну да, человек может увлечься собиранием марок, сделать себе из этого смысл жизни. Но мы подумаем, что это что-то радикально не то. Что, наверное, человек для чего-то другого создан. Вот в рамках, в атеистической картине мира человек не создан ни для чего, у него нет цели, нет предназначения. И психология может только человека обмануть на самом деле. Или научить его самообману, как тот же Ирвин Ево. У Авеля были дети. Как вы считаете, зачем Каин убил Авеля? Из зависти, об этом Священное Писание говорит, я сейчас не вспомню. По-моему, не было детей у Авеля, но я сейчас точно не вспомню. А убил там из зависти. Из зависти, что Бог принимает Авеля, жертву Авеля, а жертву Каина не принял. То есть вот такая форма ненависти к человеку, у которого все хорошо. Причем хорошо, потому что он праведник. Потому что обычно преуспевший негодяй не вызывает какой-то острой ненависти. Ну, вызывает на довольно такую вялую, что ну ладно. Какое типа даже такое насмешливое восхищение. Вот ведь ловкий мошенник. А когда человек праведник, у него все в порядке, это вызывает сильную ненависть и зависть. Влад Юртов. Бог в наше время совершенно не нужен. Все проблемы можно решать через специалистов, а правительственную жизнь. Понимаете, в чем дело? Реальность, она существует независимо от того, нужна она мне или нет. Вот постановка вопроса, зачем мне Бог нужен, она неверная. Я могу спрашивать, а зачем мне нужен там, новый мобильный телефон? У меня старый неплохо работает. Мне какие-то предлагают приобрести товары и услуги. Я спрашиваю, а зачем они мне нужны? И я исхожу при этом из моих личных каких-то запросов и из моих возможностей. Что я это решаю, а зачем мне это нужно? Зачем мне нужно приобретать этот товар или услугу? С реальностью по-другому. Я же не спрашиваю, зачем мне нужно солнце на небе. Там, а зачем мне нужно вот то, что существует в реальности. Бог либо существует, либо нет. Если Бога нет, то одно. Если Бог есть, то другое. Но в любом случае бессмысленно говорить о том, нужен он мне или нет. Потому что мы не можем оценивать реальность с точки зрения того, нужна она мне или нет. Вот. Смерть и налоги, они мне могут быть не нужны совершенно, но они же от этого никуда не исчезнут. Я должен как-то вырабатывать свои отношения. Что касается, все проблемы можно решать через специалистов. Да нет, конечно. Это не работает ни разу. При том, что я не собираюсь там плохо говорить на специалистов, и там я очень высоко ценю труд специалистов, но они не решают проблемы, они ее откладывают. Вот это очень хорошо и важно, когда человек получает квалифицированную медицинскую помощь, и благодаря этому он живет на десятилетия больше, чем прожил бы человек 200 лет назад. И это хорошо и правильно, и мы должны быть за это благодарны. Но это не отменяет фундаментальной смертности человека. Мы живем сейчас в относительно более мягком мире, чем те же 200 лет назад. Но это не меняет того, что мы грешим и умираем. И, понимаете, так бывает, что все проблемы можно решать через специалистов, а потом что-то реально валится в жизни. Вот сейчас мы переживаем определенный кризис, и для многих людей это было таким вот пробуждением, может, грубым, может, неприятным, что на самом деле все может рухнуть. Все может рухнуть в любой момент, и более того, обязательно рухнет. Потому что даже если человек живет максимально безопасной, спокойной, мирной, сытой жизнью, эта жизнь кончается со смертью. И какой специалист решит нам эту проблему? Мы с вами знаем, что мы обязательно умрем. Причем вот это неизбежно. Мы можем умереть там, внезапно, на нас что-нибудь упадет, машина приедет, снаряд в окно влетит. Мы можем умереть медленно, долго, зная, постепенно увядая, постепенно становясь все более и более слабыми и старыми, и постепенно из нас будет жизнь вытекать. Не уверен, что это намного веселее. Но так или иначе мы все умрем. Какой специалист может это решить, эту проблему? Мы все ищем того, что могло бы насытить наше сердце. Мы ищем любви, и мы ищем понимания, мы ищем принятия, мы не находим, и мы не в состоянии оказать это другим. То есть мы умираем, и мы грешники. И это специалисты могут немножко смягчить. Но они могут этого решить. Если вы считаете, что убеждение, веру можно выбирать, выберите стать атеистом, посмотрю, как это у вас получится. Можно выбирать, а как там воля. Я не выбираю становиться атеистом, но я, собственно, был атеистом первую половину жизни. Я считаю это мировоззрение ошибочным. Поэтому зачем бы я стал выбирать ошибочное мировоззрение? Но я же поменял свое мнение, когда я стал верующим. И вообще мы можем наше мнение, наше убеждение менять сколько угодно. Я постоянно меняю свои убеждения по второстепенным вопросам. Я считал так, потом пришли какие-то новые сведения. Я подумал, я сопоставил и подумал, ну да, наверное, вот действительно оно так. То есть мы постоянно, постоянно меняем наши убеждения в каких-то второстепенных для нас вопросах. Постоянно, я, например, не знаю, вот вчера прочитал научно-популярную статью про синий цвет, что вот люди говорят, что синий цвет, свет от экрана компьютерного, он очень вреден, поэтому надо носить специальные компьютерные очки, которые его фильтруют. И там какой-то популяризатор науки объясняет, что, ребята, вы выходите на улицу, и там солнечный свет, там спектр солнечного света, он содержит синий цвет гораздо более высокой интенсивности. Если бы вот синий свет вас как-то вот, какой-то вам большой вред причинял, вы бы вышли на солнце, упали и умерли, потому что он гораздо более интенсивный, чем от экрана. И я подумал, ну да, действительно, вот, наверное, нет большого смысла. Или там еще какие-то вопросы, которые... в которых я позволяю людям себя убедить. И я понимаю, что выбор веры, когда человек становится из верующего атеистом, это вопрос, который человека меняет полностью, радикально. Но это выбор, который человек может совершить. Вот всякий раз, когда я сталкиваюсь с какими-то сведениями, которые меня побуждают изменить мою точку зрения, я... совершая некий выбор веры. И это, в общем-то, только, конечно, это происходит на гораздо менее значимом уровне для меня. Но мы же меняем наши убеждения под влиянием новых сведений. И мы можем выбрать стать верующим. И мы можем выбрать стать атеистом. Другое дело, что я пришел к выводу, что атеизм ошибочен. То есть убеждение – это то, что мы выбираем, то, что мы решаем. И более того, любой атеистический автор, там тоже Ричард Докинс, исходит из того, что убеждение – это то, что мы выбираем, потому что он книги свои пишет, статьи, именно за тем, чтобы... убедить своих адресатов изменить их убеждения. То есть всякий раз, когда мы к кому-то обращаемся с какой бы то ни было аргументацией, мы исходим из того, что наш собеседник может изменить свои убеждения под влиянием того, что мы ему говорим. Поэтому как раз... вера в то, что человек меняет свои взгляды, может изменить свои взгляды под влиянием аргументации, она совершенно естественна, совершенно необходима. Всегда, везде для всех неправильно верить во что-то при отсутствии достаточных доказательств. Уильям Клиффорд, английский математик и философ, согласны ли вы с этим тезисом? Да, конечно. Человек не должен верить при отсутствии достаточных обоснований, просто потому что ему так хочется. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди... Ну, знаете, вот сейчас огромное количество разлетается фейков из-за конфликта. Вот какие неприятели гады. С обеих сторон там везде это. Всегда во время таких вот... Во время обострения конфликта всегда огромное количество фейков. Потом оказывается, приходит сообщение, что это все-таки фейки. Да и с самого начала можно догадаться, не первый день в интернете. И люди продолжают настаивать. Нет. А мы считаем, что это все равно правда, потому что там так психологически комфортнее. Нам психологически комфортнее считать, что да, вот именно такие гады. И тут это действительно очень опасная вещь. Опасная вещь, когда люди верят шарлатанам, например. Очень опасно, когда люди следуют за какими-то культистскими лидерами, гуру, обманщиками, разного рода пропагандистами. Конечно, человек всегда должен отдавать себе отчет, а почему я в это верю, а с чего это взял, грубо говоря. И, конечно же, неправильно верить без достаточных оснований. Человек должен хорошенько задуматься, почему я в это верю и что из этого следует. Поэтому тут он прав совершенно. Другое дело, что мы должны задуматься при этом, какие достаточные доказательства мы считаем достаточными, что мы вообще считаем достаточным доказательством. Я знаю, эту фразу любят вообще-то атеисты, и они используют доказательства в значении научные доказательства. То есть любое утверждение должно обосновываться научно. Тут какая у них сразу возникает проблема – простите, а как материализм обосновывается научно? Никак. Материализм – это философская доктрина, и мы не можем поставить какой-то эксперимент и доказать, что материализм истинен. Они верят в материализм без доказательств. Они подпадают таким образом под собственное свое осуждение. Я верю в Бога, и я могу привести обоснование, почему я верю в Бога. Я говорю об этом постоянно, у нас 2 минуты осталось, я тут подробно развернуть это не могу, но так или иначе я верю в Бога, потому что у меня есть на это серьезное обоснование. Я этот вопрос хорошо продумал. На каком бы основании я стал верить в материализм? То есть я верю в то, что материя, несомненно, существует, в то, что материя управляется неизменными законами природы, как ей Бог определил, и что наука эту материю изучает, что научный метод работает в изучении материи. И мое отличие от материалиста, что материалист считает, что вся реальность сводится к материи. Я так не считаю. И как бы материалист мог доказать, что материализм истинен? Научным методом не доказывается никак. Научный метод нам просто говорит о том, что существует материя, материя управляется законами природы. Существует ли что-то еще кроме материи, нам научный метод не говорит, это вне его поля зрения. Поэтому ученые, которые этот метод практикуют, они могут быть материалистами, они могут быть верующими, сколько угодно, у них могут быть разные точки зрения. Научный метод сам по себе нам ничего не говорит о том, верен материализм или нет. И поэтому... люди, которые верят в материализм, они верят в него без достаточных доказательств. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но мне уже пора... вот осталось пара вопросов, но давайте это уже на следующий раз. Пока мне уже пора с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.